Говорит Радио Свобода. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Сегодня наш гость – народный артист СССР Лев Дуров. Вопросы будут задавать Фарух Фарда, главный редактор афганской газеты «Навидерос», и Александр Евтушенко, российское телевидение. Ведет программу Владимир Бабурин. И сразу готов вам признаться, что попал я в несколько сложное положение. По традиции этой программы слушатели знают, нужно познакомить с короткой биографией гостя. Вот я специально для Саши это, наверное, знает, а вот я Фаруху покажу. Вот здесь самым мелким шрифтом, насколько возможно, это список только фильмов, в которых снимался Лев Дуров. Около 200. А есть еще роли в театре, что самое главное. Есть еще награды и так далее, и так далее. Решил, ну что же мне делать? Помог мне сайт Льва Константиновича, где был такой вариант биографии, которым я и воспользовался. Родился 23 декабря 1931 года в старом московском районе Лефортово. Происходит из знаменитой династии русских цирковых артистов, дрессировщиков и клоунов. Внучатый племянник Дуровых. Родители Льва Дурова не были связаны с цирком. Отец Дуров Константин Владимирович, 895 года рождения, работал в «Союз Взрывпроме». Мать Дурова Валентина Игнатьевна, 903 года рождения, работала в военно-историческом архиве. Супруга Кириченко Ирина Николаевна, 31 года, актриса. Дочь Дурова Екатерина Львовна, 59 года, актриса. Внуки Екатерина, 79, Иван, 86, студент. Внучка Катя работала завлитом Абаканского кукольного театра, но недавно вернулась в Москву, так как ее муж поступил на музыкальное отделение ГИТИСа. Внуку Ване 18 лет, он учится на гуманитарном факультете университета. Вот на сайте Льва Дурова такой вариант биографии.
Ну, там маленькие ошибочки, но они не имеют никакого значения.
Я так подумал, раз сам господин Дуров решил не указывать даже театр, в котором он работал, причем долгое время работал главным режиссером.
Я не знаю, почему там не указано. Это я не скрываю ни от кого. Вот. Театр на Малой Бронной. Да.
Я решил, что Лев Константинович человек чрезвычайно скромный. И абсолютно в этом убедился, когда в одном из интервью нашел такой вопрос и ответ. Если бы меня спросили, кто лучший актер в России, я скромно так отвечу. Нас несколько. Все правильно, Лев Константинович?
Я шутил, конечно.
Ну, тогда давайте сначала тяжелую тему, а потом будем говорить исключительно о приятном. Тяжелая тема – это театральная реформа. Вот наш театральный обозреватель Марина Тимашева долго мне объясняла, что и как, из чего я понял две вещи. Что, в общем, это, скорее всего, будет плохо. И второе, что, несмотря на то, что в России сейчас достаточное количество богатых людей, и список Форбса пополняется все новыми и новыми русскими фамилиями, уповать на современных Морозовых и Мамонтовых чрезвычайно трудно, то есть вообще уповать не стоит.
Да,
это правда?
Конечно, это правда. Я толком даже тоже не знаю, и никто нас не знакомил с реформой, и мы знаем тоже, к сожалению, приблизительно. Факт тот, что она вся построена на том, чтобы перевести на коммерческую основу. Как известно, искусство никогда не было рентабельным, оно и не должно быть рентабельным с точки зрения материальной, потому что это духовная вещь. И мерить денежками его нельзя, это смешно. Но, к сожалению, вот будет переведено, потому что многие серьезные режиссеры, они за это. Говорят, не надо у государства просить ничего, мы сами, но театр на самообслуживание не выдержит, это точно. И у нас билеты достаточно дешевые, что и правильно, и все равно коммерциализация искусства, мне кажется, это неблагородное дело. Но это, может быть, со мной никто не согласится, но ради бога.
Но то, что вы именно в этот момент, когда реформа начинает осуществляться, перестали быть главным режиссером, вам от этого легче? Чисто по-человечески.
Да, я вам сейчас скажу, я не хотел быть никогда никаким руководителем. Это просто такое было критическое положение в театре. Меня стали уговаривать, моя труппа. Ну, и я понял, что на самом деле, кроме меня, некому. На самом деле, так оказалось. Не потому, что я хороший, там, а просто некому. И я сказал, до того момента оговорил, как только появится молодой талантливый человек, я сразу слагаю с себя. Вот такой человек появился, Самгин. Вот. Но его не утвердили, а утвердили Леонида Трушкина. Вот. Сейчас мы с ним знакомимся, а он знакомится с нами, он смотрит все спектакли. Надеюсь, когда он весь репертуар посмотрит, какая-то будет с ним совместная беседа, как у меня с вами.
Александр Евтушенко, Российское телевидение, пожалуйста.
Лев Константинович, вот существует действительно ряд национальных проектов, национальных приоритетов. Это медицина, это образование. А вот такого национального проекта, как театр, как возрождение культуры, духовности, вот нет.
А вот посмотрите,
и как вы считаете, насколько это пробел?
А вы бюджет посмотрите, какой там процент отпущен на культуру. Вам все будет ясно, даже и разговаривать нечего.
А что делать?
Не знаю, наверное, не выпустить 1-2 лишних танка, и а эти деньги отдать на культуру.
Ну вот вы во многих жизнях прожили, и во многих эпохах.
Да, я 7 царей пережил, я шутя говорю. На самом деле, начиная от Сталина,
ну, да,
и кончая.
Это и Янус, это и Эзоп, это и Клаус в 17 мгновениях весны. Каким из этих персонажей или какой из этих эпох вы могли бы сравнить с нынешним временем?
Вы знаете, вообще эпохи сравнивать трудно, потому что эпоха есть эпоха. И так мы поэтому говорим, она имеет и свой воздух, она имеет свою речь, она имеет свои приоритеты. Это очень трудно определить. Ну, мы как с обожанием относимся, там, предположим, к Древней Греции. Правда, потому что там в основном Рим уже немножечко изменился, он и рухнул поэтому. А Древняя Греция, как образцы искусства, как образцы мудрости, философии, ну вот, это была эпоха. А у моей-то эпохи они были разные. Сталинская эпоха была страшная, чудовищная. Потом Никита Сергеевич был тоже своеобразный человек. Он много сделал, это надо отдать ему справедливость. Но он такой мужик, вот он... И с этими кукурузными делами. Он сделал много замечательного. И, конечно, недаром ему памятник поставил, сделал, был неизвестным. И вот это лицо его золотое, голова, то ли улыбается, то ли плачет, не поймешь. И вот эти два мраморных столбика, один белый, другой черный. Понятно, что хотел сказать неизвестный. Есть темные дела, а есть замечательные белые. И он, ему было свойственно и то, и другое. Ну, а дальше там были странные... когда не поймешь, что это такое. Брежневская, он тоже, ведь Брежнев вообще, это был интересный, очень сильный человек. Он ведь, я не знаю, знаете ли вы, нет, что он замечательно пел, что его обожали женщины. Он был невероятно обаятельным, красивым. Ну вот, и начал тоже замечать. Но тут сказываются вещи такие. Я очень к ним осторожно отношусь, потому что, когда стали пародировать его, показывая его физические недостатки, это было безобразно. Я своих коллег за это не уважал. Понимаете, когда ты пародируешь что-то такое, что опасно, а когда он был жив, вы сами ездили к нему чуть ли не на даче, и пели, и плясали перед ним, а когда он умер, вы давай топтать. Вот это было некрасиво.
Лицо нашего времени – это многоликий Янус. Это Эзоп, это предатель Клаус, или это спасатель из огнеборцев? Вот как
ой, это все,
наше время, как, что за лицо?
А это вот то, и другое, и третье, все. Ведь, понимаете, сейчас вот идеи никакой нет. На самом деле, вот я не знаю. Потому что, ну, социализм и коммунизм, это иллюзорная была идея, но очень мощная. Ведь ну, большинство людей ведь верили во все это. Хотя да, я понимал, что это полная иллюзия, что это, в общем-то, это неосуществимо. Пролетарии всех стран соединять, я знал, что они никогда не соединятся. Не могли не соединяться. Наивный лозунг. Вот. А сейчас не знаю. Вот сейчас не знаю. Понимаете, американцы кичатся тем, что они самые богатые, самые, так сказать, ну, какие даже чуть ли не умные, да? Оказалось, нет. Вот 11 сентября. Оказалось, что они не защищены. Так страшно, когда их два символа рухнули, весь мир содрогнулся, но они-то в первую очередь, это же их страна. Они думали, что это все их не касается. Видите, как все страшно. Так и по многим вещам. И вот, к сожалению, мы становимся солидарными вообще весь мир, когда случается какая-то вот жуткая беда. Вот тогда, а потом проходит, и мы опять все врозь. А сейчас я не знаю, даже вот, да, наверное, многоликий Янус, очень многоликий. Даже не знаю, сколько у него лиц сейчас.
Ну, классического Януса было только два.
Нет, я нет, я знаю, но у нашего больше. И, наверное, десяток, два.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Лев Дуров, народный артист СССР в нашей студии. Ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Александр Евтушенко, российское телевидение. И Фарук Фарда, главный редактор афганской газеты «Навидерос». Фарук, пожалуйста.
У меня два вопроса. Во-первых, интересно, всегда это мы так, чтобы... Хочу узнать, как известные люди выбирают свои профессии. Значит, хочу сказать, что как вы пришли к кино. Второй вопрос. Вы долго лет работали, как мне господин Бабурин показал, на 200 фильмов. Работа – это очень много. Вы работали и сказали, что увидели даже «Семь царя». Я это об этом не хочу спорить. Хочу сказать, что вы работали до перестройки и после перестройки. Это я разделю.
Объясните, во время тоже.
Да, да. И объясните, пожалуйста. Российский кино, как начали, пришли до перестройки, чуть-чуть, можно сказать, ясно, и еще можете вы об этом нам объяснить. А после перестройки российское кино куда пошло?
Ну, как стал, вам большинство актеров скажут, что случайно, и это не будет ложью. Я честно скажу, что я маленьким ребенком не чертил прутиком в придорожной пыли слово «театр». Нет, нет, нет. Это все было случайно, я... Ну, должен признаться, я такой был лефортовская шпана. Что вы шпана знаете? У вас в Афганистане тоже, наверное, есть шпана. Это не хулиган и не бандит, шпана.
Да,
шпана.
Да,
ну, такой, который имеет внутренний протест тому, что существует на улице. А свобода некоторая такая. Вот. И как-то затащили меня в Дом пионеров. А для меня Дом пионеров это вообще было что-то странное. Это все равно сейчас мне сказали: Дуров, завтра ты полетишь в космос. Вот это тогда тоже так же было. Но тем не менее я пришел, мне понравилось. Вот я там 3 года пробовал в этой студии, в детской. А потом поступил в школу-студию МХАТ и как-то поступил свободно. Ну тогда была такая, знаете, тенденция. Принимали ребят попроще. Вот пижонов не любили. А глядя на меня, было ясно, что проще уже некуда. И меня приняли. Вот. А сниматься, это как... Это тоже от случая к случаю. Это обычно поручается ассистентам искать новые, так называемые, новые лица. Вот они ходят по студиям театральным, смотрят, рекомендуют режиссерам. Ну, вот так и я так попал и стал сниматься. Вот, видите, там до 200 я, по-моему, не добрался, но, по-моему, 180, там 185 есть картин. Вот. И какой вопрос вы мне еще задали?
А, про кино.
Кино. Вы знаете, что вообще все идет параллельно. Жизнь и искусство, и наука, они все равно развиваются параллельно. Меняется жизнь, меняется что-то. Вот мы иронично часто относились к кино, которое снималось там, так называемое, утешительное. Кубанские казаки. Мы знали, что в стране жрать нечего. Да? А тут нам показывают счастливую колхозную жизнь. А я знаю, что во время съемок по всем станицам собирали тыкву, огурцы, помидоры, чтобы только хоть на стол накрыть. И мы иронизируем. Сейчас смотрю эту картину, думаю, а вообще-то картина вообще ничего. Потому что думаю, ну да, когда люди живут в жесткой жизни, да, когда жизнь жесткая, но нельзя постоянно еще и искусство на них обрушивало бы жесткость. Надо какой-то передых дать. Вот, это как однажды мы играли такой брат Алёша, спектакль по братьям Карамазовым. Я играл штабс-капитана Снегирёва и пришел смотреть спектакль Бондарчук. И вот, и после спектакля подошло к нам мрачный-мрачный. Я говорю, вам что, не понравился? Он говорит, мне спектакль гениальный. Только знаете, ребят, что? Вот вы воткнете нож в сердце и держите. Ну, выньте на секунду. А вы нет, не вынимаете, не вынимаете. Вот это, говорит, тяжело. А вообще спектакль гениальный. И я тогда понял, что он имел в виду. Так и это. Вот. И вот сейчас, когда смотришь старое кино, и все говорят, ой, какой был замечательный. А там была все равно наивность, но была доброта. Вот что отличало. Потом вот появилось кино довольно жесткое. Вот это и теперь, пока вот еще и этот идет. Это, к сожалению, мы часто берем то, что сами ненавидим и презираем, к сожалению. Тоже деньги зарабатывают. Ну, когда у нас была такая жестокость? Мозги на стенку, реки крови, одни выстрелы. А я иногда вот так просто для интереса включаю те программы, и все одно и то же. Бах-бах, выстрел, удар в челюсть, тело падает, киллер стреляет. Думаю, братцы, ну сколько же можно-то? Ну что же, это же становится привычным фоном. Так же, как вот сейчас разговоры о языке. Некто утверждает, я даже вступал в жуткие споры и на телевидении. Вот надо писать, и как вот мы говорим. И вот этот мат, это ничего страшного, это тоже часть языка. Нет, это не часть языка. Это часть опущения культуры, нации. Вот это невозможно. Но да, многие считают, что нормально. И пишут пьесы с соответствующим текстом, что меня коробит, никогда в жизни я за это не возьмусь. Так что вот я говорю... Это трудно. Я не философ, я не аналитик. Я только как актер на это дело смотрю, как человек. А сейчас стало меняться в лучшую сторону. Люди от этого устали, надоело вот эта жестокость. И хотят чего-то другого. И другое появляется, и довольно интересное. Так что я думаю, вот я сам сейчас поеду на фестиваль «Амурская осень». И знаешь, там будет очень много хороших картин. Вот я с ними познакомлюсь. Тогда вам еще раз расскажу.
Я по поводу языка вам буквально одно возражение все-таки сделаю. Есть одно исключение, это Юс Олешковский. Вот все, кто пытаются писать матом, они ругаются матом. А вот Юс Олешковский единственный, кто действительно пишет, у него это получается.
Ну, нет, Юс Олешковский, во-первых, это, ну, не, это даже не для широкого круга, во-первых, он пишет. Это раз. А во-вторых, ну да, я ведь тоже, мне это тоже свойственно. Но это надо знать, когда и что. Это, пропагандировать это нельзя. А когда
нет, совершенно,
я,
совершенно,
ну, я сам согласен. В мужской компании, ну, произношу слова. Это мне даже Ирина Алфёрова говорит, ой, Дуров, он не матерится, он... Это делает красиво,
Лёха. Он не ругается на нем, он им разговаривает.
Ну, да.
А то, что не
нет,
для
я
всех...
Я не позволяю себе при женщинах, при детях, я не позволяю себе это, потому что это я знаю, где это возможно, где это невозможно просто.
Ну, что касается не для всех...
На самом деле, так.
Хорошая литература, она всегда для достаточно узкого круга. Фарух спрашивал про кино, я хочу, по крайней мере, мне кажется, что я хочу спросить про театр. Один из самых моих любимых спектаклей вашего театра «Жиды города Питера». Для тех слушателей, кто не видел, сюжет достаточно простой.
И не пугайтесь этого противного слова. Да. Вот. Там все совсем наоборот. Да.
В городе появляются повестки, в которых приказано явиться в указанное время и место. Повестки это получают
все.
Богатые люди города, потом евреи, распутники, мздоимцы. Повестки рассылает некая организация, которая неизвестная, но она берет на себя обязанность город очистить и осенизировать общество. И что интересно, все с готовностью покорно подчиняются этому приказу. Ну, кто-то делает это с совершеннейшим отчаянием, кто-то с юмором, но делают это все. То есть пьеса вот о той форме рабства, о которой писал Чехов.
Да.
Вот тот самый раб, которого он из себя по капле выдавливал. Вы начали работать над этим спектаклем еще до ГКЧП.
Нет, во время.
Во время ГКЧП. Да. И вот казалось действительно тогда, в 91-м году, когда люди вышли защищать свою свободу, что некоторые упреки в ваш адрес правильные, что не надо сейчас. Все, гротеск перенесен в жизнь, жизнь его пережила и победила. А вот сейчас прошло 15 лет,
и он актуальный.
И когда люди опять с готовностью выстроились в вертикаль, ну кто с готовностью, кто по необходимости, знаете, как я вот сказал, кто с отчаянием, другие с юмором.
Да.
Спектакль опять стал актуальным. Ну вот про театр я спросил или нет, я не знаю.
Про театр. Ну да, эта тема... Нет, там даже было еще хуже. Это были дни как вот этого самого путча, и у нас был, в театре работал не очень хороший человек, и когда актеры однажды шли на репетицию, он говорит, куда вы идете? Они говорят, ну на репетицию, чего? Ну вот «Жиды города Питера». Он говорит, куда вы идете? Да вы уже давно висите на улице Горького вместе с вашим Дуровым во главе. Я поднял скандал в театре, вот, и продолжал репетировать, так и выпустили. Так что там разное было ощущение. И многие говорили, Лёд, это на один сезон. Это не может быть долго, не просуществует этот спектакль. Вот он существует уже 15 лет, и вот завтра опять я его играю. Единственный еврей в этом спектакле играю я. Вот. К сожалению, он актуален. Ну, вообще, это такая тема. Это еще Брехт, что тот солдат, что этот, который я играл там главную роль. Это вот человек, который не может сказать «нет». Это вот что, смысл какой? Человек обязан говорить «нет» и «да». Но он должен разобраться. Но «нет» он обязан говорить чему-то, кому-то, ситуации, лично кому-то, если это он, ему предлагается какая-то мерзость или его пытается поработить. Вот смысл такой. Скажите, даже про театр.
Скажите, Лев Константинович, а вот если бы «Аленький цветочек», вы же там снимались,
да,
тоже, да? А вот был бы у вас «Аленький цветочек» или еще какая-то волшебная палочка из какого-то другого фильма, вы пожертвовали этим спектаклем, сказать, пускай не будет больше этого спектакля, потому что его никто не поймет, он перестал быть актуальным. Согласились бы?
Ну, я бы
как
сразу...
Установщика, как актер.
Нет, я сразу почувствовал. Я, знаете, у меня многие спектакли улетели. И когда мне говорили там, Лев Зайнович, вот, ну, они приводили доводы, или он уже стал кассово, слабо посещаться. Там, ну, я никогда не держался, это все знают, я говорю... Если надо, давайте снимем. Вот. Но и это бы я так и снял, если мне сказали, все, уже никому не интересно. Конечно, снял бы.
Но... Вы же хотели бы, чтобы такое время наступило?
Хотел бы.
А сколько вы даете еще жизни вашему спектаклю «Жиды города Питера»?
Боюсь сказать. Я думал, тоже он недолго проживет. Ну, по крайней мере, год, но думал, все-таки недолго. А видите... И не знаю, не могу программировать. У нас так все меняется, и все возникает неожиданно. Кто знал про неожиданные войны, извините, кто знал про Афган? Почему он возник? Я до сих пор не знаю, как он возник. Почему? Не понимаю. Не понимаю. И что было достигнуто этой войной? Не понимаю. Как возникла Чечня? Не знаю. Мне никто не сказал. Почему она... Какое-то было... Какие-то там фальшивые авиза. Что за чушь? Из каких бумажек возникает? Вы же знаете, фальшивые или не фальшивые? Меня просто это рассмешило, и все. Тоже не знаю. И также про этот спектакль не знаю. Сколько будет жить в человеке вот это ощущение страха извечного. Не знаю.
Но война-то действительно, вы правы, во многом возникла из-за бумажек. Деньги эти бумажки называются. Программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Народный артист СССР Лев Дуров в нашей студии. Ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Фарух Фарда, главный редактор «Афганской газеты» Навидеров, и Александр Евтушенко, Российское телевидение. Мы продолжим после краткой сводки новостей середины часа «Радио Свобода».
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи. В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Во многих российских городах сегодня проходят акции протеста против обязательной службы в армии, приуроченные к началу осеннего призыва. Власти Москвы и Санкт-Петербурга не дали разрешения на митинги. В Москве проходит акция левых молодежных движений «Антикапитализм-2006». По оценкам милиции, марш от Триумфальной площади до Новопушкинского сквера собрал около 700 человек. Среди участников – активисты авангарда красной молодежи, национал-большевистской партии, союза коммунистической молодежи. В столице у здания посольства Грузии сегодня также прошел несанкционированный пикет против политики грузинских властей. В акции приняли участие около 20 человек. Простите, пикет был санкционирован московскими властями. Участники акции держали плакаты с надписями «Нет войне на Кавказе», «Саакашвили, освободи из застенков наших сыновей». Завершился вывод израильских войск с юга Ливана. По сообщениям нескольких сот израильских военнослужащих, танки и другая бронетехника пересекли ливано-израильскую границу в ночь на воскресенье. Госсекретарь США Кондолиза Райс начинает поездку по странам Ближнего Востока в попытке разблокировать процесс урегулирования израильско-палестинского конфликта. Временным премьер-министром Таиланда стал отставной генерал Сураят Чулланонт. Он принес сегодня присягу. Чулланонт возглавил кабинет по решению лидеров военного переворота, совершенного в Таиланде несколько дней назад. Союз НАТО в ближайшие дни примет командование над 12-тысячными силами США на востоке Афганистана. В Приморском крае в ночь на воскресенье произошел разлив 3000 тонн мазута.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Сегодня в нашей студии народный артист СССР Лев Дуров. Ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают журналисты Фарух Фарда, главный редактор афганской газеты «Новидерос», и Александр Евтушенко, телеканал «Россия». Пожалуйста, Саша, ваш вопрос.
Лев Константинович, театр абсурда. Такое словосочетание, ставшее уже крылатым выражением и порой ярлыком. Для кого-то театр абсурда – это аквапарк в Чечне, для кого-то театр абсурда – это побоище в маленьком карельском городке и инородцев, для кого-то это назначение губернаторов. Театр абсурда, что такое для вас? И к чему бы вы применили это словосочетание, ну, может быть, какой-то конкретной ситуации?
Да вы сами уже ответили. Вот это все и есть театр абсурда. Почему? Зачем? Все же против человека, а не за. Когда за, нет абсурда. Вы обратили внимание? Это же, когда мы с вами вот вспоминаем о чем-то, мы с вами о плохом ведь стараемся не вспоминать. Собирается компания, говорит, ой, а помнишь, и все говорят о замечательных вещах. И мы стараемся о отвратительном или страшном, болезненном, стараемся не говорить. А театр абсурда – это вот, когда противочеловеческое что-то возникает, что не подвластно человеческому разуму. Вот это есть абсурд. Почему? Вот вы ответили сами, прочтя ваши тезисы, вы на них ответили, и то абсурд. И это национальная рознь. А это что такое? Вот что это такое? Антисемитизм, что это такое? Вот я не знаю, что это такое. Я всегда говорю, вот, ну, конечно, это демагогический и такой глупый пример. Я говорю, вот поставьте детей маленьких, да? Негритенка, еврея, украинца, русского. Ну, вот выстроите, дайте мужику какому-нибудь автомат, скажу, застрели тебе неприятных, не поднимется рука. Нет. Но когда мы вырастаем, вот в нас что-то такое вырастает. А почему? Не знаю. Я думаю, что это достаточно продуманная даже часто политика. Проще вот пустить, сказать, мы же помним с вами эти врачи-убийцы, да? Вот опа, и тогда легче управлять. Тогда люди начинают чем-то заниматься другим. Я помню такой тоже абсурд. Не было в стране хлеба. Вообще не было, это, помните, такое было время. И вдруг неожиданно появилось. Теперь вместо «ы» будут писать «и». И вот весь народ, да, вместо «ы» будем теперь писать «и». И в это время купили хлеб по Америке. И сразу сказали, нет, будем писать «ы», как и было «ы». И это смешно, но так, чем-то отвлечь. И за это время что-то сообразить. И вообще легче управлять. Вот сейчас я смотрю по телевидению. Юмор ниже плинтуса. А зрители умирают от хохота. А иногда видишь так лицо одно на сто, которое смотрит серьезно, думает, что же это делается? А все не смеются, а ржут. И думаю, ой, это в этом же какая-то есть продуманность. Ржущим народом легче управлять, чем думающим, чем задумавшимся. Легче. И поэтому... И нормально, ребят. Вот это все нормально. Это вот юмор чудовищный. Ну, люди же смеются. Или как жутчайшее есть выражение «people have it». Это можно умереть просто от одного сочетания этого, понимаете? А вот это соответствие. И есть и актеры, которые это произносят, к сожалению. Вот это абсурд.
О двух вещах хочу спросить в этой связи. Кстати, в общем, с одной стороны...
Вы знаете, такой серьезный лицо идет, вот, нет, я сейчас пугаться начинаю.
Ну, во-первых, сразу еще одна реплика. Все-таки зря мы, наверное, употребляя выражение театр абсурда, обижаем Эжена Ионеско, которую я знаю, вы очень нет, любите, и других, это, которые прекрасно писали в этом жанре. Да это нет, ничего это общего с нашей другое, жизнью
конечно,
не имеет.
Ну, конечно. Но это мы говорим про другой театр, конечно. Мы говорим про жизнь.
Я о другом. Тему, которую вы начали...
Ионеско – потрясающий драматург.
Великолепное вы дали определение. Ну, в общем, практически большей части российского телевидения отстаневший драм-кружок. И вот здесь есть две вещи. Иногда приходится слышать, мне это знакомых, о, еще один народный артист до сериала докатился. С одной стороны, может быть, это и правильно. Но с другой стороны, когда я смотрю, включаю буквально на 5 минут, и вижу каких-то совершенно неизвестных мне людей, которые вроде как актеры, которые играют какой-то сериал, говорят, о, дорогой, нашего ребенка похитила мафия. Нет, надо немедленно звонить в милицию. И вот как музыканты, которые играют на расстроенных инструментах, не попадая ни в одну ноту, эти не попадают ни в одно выражение. Кто их учил? Чему их учил? И вообще зачем и как они попали в театральное училище? Вот этого я не понимаю. И поэтому, слава богу, что народные артисты идут в сериал.
Я вам сейчас скажу. Мы когда в прошлом году просматривали для... Ну, чтобы пополнить труппу, 173 человека мы посмотрели. С трудом взяли 3. Вот вам и весь ответ. Кто? Не знаю. Что? Не знаю. Не знаю. Это не потому что. Поверьте. Я 3-4 года я вел курс в МХАТе. Вот все мои артисты работают в театрах и довольно серьезно имеют положение. И 2 в МХАТе, и они очень заняты сильно в репертуаре. Вот я за них отвечаю. А иногда, вот спрашиваю, платный курс, да, все, до свидания, передай привет своему педагогу. Это происходит что? Он не может поступить, его не принимают. А тут же платный курс, его берут, и все. А что на платном курсе? Ничего не может быть.
Фарух Фарда, газетный ведомец, Афганистан, пожалуйста.
На мировом уровне русский письменный литератур, место письменной литературы очень...
Мощное.
Мощное, да, высокое. Вот Пушкин, все его брата Карамазов, «Война и мир», и Чехов, и вот до современной, до Тихого Дона, который мы смотрим, все мир смотрят очень хорошо. Скажите, пожалуйста, место кино России, как вы оцениваете в мировом уровне?
Ой, вы тоже вопрос не задаете. Это вам и Филини бы не ответил. Конечно, как и, наверное, везде, у американцев есть потрясающие картины. «Кукушка, пролетающая над гнездом», «Запах женщины». Ну, и много можно называть. Есть грандиозные актеры. Там Аль Пачино, Дастин Хоффман, Пол Ньюман. И, ну, Редфорд, и Стив Маккуин. Ну, огромная плеяда. И в то же время есть совершенно макулатурное кино. Вот то, что... Вы так задали вопрос по поводу сериалов. Есть потрясающие сериалы. Между прочим, я в одном неплохом сериале снимался, «17 мгновений весны». Тоже сериал. Нет, я тоже снимаю в сериалах. И есть замечательные картины, а есть картины неважные, потому что все равно каждый сериал снимается в попыхах. И видно, это сериал или кино. Я сразу отличаю. Вот прямо по первому кадру. Они снимаются поспешно. Поспешно и по визуальной картиночке, да? И поспешно снимаются по разбору, по актерам, набираются и по цене. Там все входит, все ставится на карту. И поэтому, конечно, иногда смотришь сериалы смехотворные или отторгающие тебя сразу, мгновенно. А есть сериалы очень интересные, хорошие. Но это тоже дань времени, мода. Кто-то вот придумал эти мыльные оперы, они приносят доход. Это вот странная штука. Богатые тоже плачут. Помните, такой был сериал? Вот мексиканские сериалы. Но для меня они смешные, наивные. А сидит старушка, смотрит и плачет. Я понимаю, почему она плачет. Она не прожила такой жизни. И никогда не проживет. Но это она думает, ой, как там, как они жили. И они тоже вот страдают и так далее. Я не могу не уважать слез этой бабушки. Я могу сказать, бабушка, это не искусство. Это вообще чушь. Я не имею права. Потому что я оскорблю ее чувства. А у нее искренние чувства. Так же, как и мои. Я смеюсь, а она плачет. Вот что тут сделаешь.
Я сейчас совершенно с вами согласен. Я раз приезжаю на дачу, как раз когда шел этот сериал мексиканский, мама моя вся в слезах. И что случилось? Вот. Такая тяжелая серия сегодня была. Я даже сначала, да. Так как я этого сериала не смотрел, я не понял, о чем идет речь. Я ее еле успокоил.
Да, Фархад бросил Зульфию, и все рыдают. Вот, нормально, нормально. Ну, что ж поделаешь.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Лев Дуров, актер театра, кино, народный артист СССР. В нашей студии ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Фарук Фарда, афганская газета «Новидерос», главный редактор, и Александр Евтушенко, российское телевидение. Поплакали, давайте теперь улыбнемся. Вы, Лев Константинович, известны как большой любитель розыгрышей, коллекционер баек и...
Нет, это все в прошлом.
И герой. Тем не менее, хочу вспомнить один эпизод, наверное, один из самых известных в вашей биографии, по крайней мере, на многих интернет-сайтах. Сейчас, когда я готовился к программе, я его встретил.
Что такое? Вы меня пугаете.
Значит, сначала я слушателям, которые помоложе, должен сделать короткое объяснение. В Советском Союзе для того, чтобы выехать за границу, нужно было пройти так называемую выездную комиссию, причем их было несколько, и там задавали самые разные вопросы. И вот Льву Константиновичу задавали вопрос, насколько я помню, «Опишите, пожалуйста, советский флаг». «Черное полотнище, череп и кости» был ответ. «Назовите столицы союзных республик». Там было что-то Малаховка, Тюмени, что-то еще. И был какой-то третий вопрос, сейчас я его уже не помню.
Перечислить членов Политбюро.
И Лев Константинович сказал, что так как он не член партии, вступать в нее не собирается, он там никого не знает и знать не хочет. Естественно, ни в какую за границу его не выпустили, и Штирлиц Тихонов пристрелил Клауса
под Москвой.
Да, Дурова под Москвой. Это был не единственный ваш такой поступок. Вот Андрей Амалерик написал замечательную вещь про диссидентов. Они в несвободной стране стали вести себя как свободные люди. Вот вам было не страшно так себя вести?
Да вы знаете что, нет, я не такой уж храбрый, это я безрассудный. Нет, это вот, понимаете, у меня кровь ударила в мозги. Ну как можно взрослого человека просить описать его флаг страны? Ну что же, с кем вы имеете, с каким-то недоумком, дегенератом? Мне сразу кровь ударила, я им ответил. И дальше и стал также отвечать. Думаю, кто из нас кретин? Вы, толпа, или я? Вас много, я один. И оказывается, все наоборот. Я-то не кретин, а вы идиоты. Ну, когда они сказали, вы свободны. Я в дверях остановился, говорю, наручники снимать не будете. Как стали они орать? Вы что, не видите, с кем имеете дело? Ну, я говорю, наконец-то вы увидели, ушел. Понимал, что чем это чревато? Понимал, но сдержать себя не мог. Ну, это так же, как вот тонет человек, да? Все стоят и смотрят. Я бросаюсь. Храбрый? Нет, безрассудный. Был такой у меня случай. Был жуткий. Я получаю, что вроде хвастаюсь. Поверьте, нет. Я отвечаю на ваш вопрос. В Ялте жуткий шторм, 8 баллов. Бьет в набережную, волны чудовищные, и слышу, помогите, где-то там в волнах какая-то шапочка. Ну, я прыгаю, в чем был, как вот пришел и поплыл. Я сразу нахлебался, понял, что я тоже готов. Поплыл к нему, говорит, только не хватает за меня, потому что мы утонем вместе. Ну, и так стал подгребать, и потом приплыли, там был рядом военный санаторий, и военные увидели, как я прыгнул, видно, и решили, что полный дурак. И они подплыли таким клином, они профессионал, пловцы, положили его на этот клин из своих тел, и мы так выплыли с трудом. Что, храбрый? Да нет, безрассудный. Ну вот и все. А и не потому, что там я говорю, что ах, какой я. Нет, не совсем не поэтому. Это не задумываешься в этот момент, и все. А некоторые задумываются. Ну, согласитесь, кто из нас прав, не знаю.
Согласитесь, ведь в те годы выступить против советской власти... Это было гораздо страшнее, чем броситься в штормовое море, потому что скольких народных любимцев и выгнали из страны, и в тюрьмы посадили, и просто сгноили.
Да, наверное, и со мной могли поступить. Но я 3 года был невыездной. Вот, после этого. Да, ну, как-то я не знаю. Я все понимал, и мне было как-то...
А вот как люди такими становились, мне всегда интересно. Вот, например, знаю один факт вашей биографии. Один из первых ваших фильмов, если не самый первый, это 54-й год, «Верные друзья», снятый по сценарию Галича.
Я не снимался никогда.
Не снимались фильмы?
Нет, это у меня ставят.
А вот почему-то,
никогда,
да.
Нет, нет.
А вот я это ошибка. А вот я вспоминал, какой же вы эпизод
доброе,
там играли?
Доброе утро у меня первая картина. Комедия такая смешная, хорошая, наивная.
Жалко, мог красивый вопрос получиться, потому что фильм был снят по сценарию Александра Галича.
Ну да, я Галича прекрасно знал, я был с ним знаком. Вот, и с Некрасовым был знаком. Нет, я никогда не был диссидентом, но у меня было определенное отношение. Я все отлично понимал. Я не знаю, откуда. Я вообще многое, когда меня спрашивают, откуда ты знаешь, я говорю, от верблюда. Я не знаю, откуда я знаю. Честное слово. Вот не знаю все. А потом, оказывается, Дуров, ты придумал. У Гафта же есть на меня эпиграмма, вы знаете, да? Актер, раскачик, режиссер, но это Лёва Николыш. Он стал писать с недавних пор. Наврет, поверит и запишет. Вот у меня что-то, я рассказываю, и все говорят, ну ты спять, ну ты какая чушь. Через некоторое время говорят, слушай, что-то говорит напечатано в газете. Так было про Махно, там я рассказывал, там, ну бог знает про кого. Откуда я знаю, не знаю. Даже вот я задам вопрос, ну вот, благодарщина Победы. Вы знаете, что такие были войска, панцирники? Никто не знает, а я знаю. А вот никто не знает.
И что это?
А это их пускали перед штрафбатами. Это из политзаключенных. Им надевали совершенно историческую кольчугу, а не на гимнастерку. Это, вот это считалось защитная штука. Самая настоящая кольчуга. И вот, она пробивается прямым попаданием совершенно спокойно. Тогда они делали такую вещь. Они расшивали телогрейку, кололи каски, укладывали туда. Это был первый бронежилет. Сшивали, надевали на себя эти подкасник, тоже на уши пластины, и вот так шли, автомат на руку на согнутый, и как танк маленький. Их выходило из сотни человек 5. Считалось, что они искупили, кто остался жив, с них снимали все судимости и все. Вот это были панцирники. Никто не знал, что они существовали. И однажды я совершенно случайно поздравил человека в метро с праздником Победы. И он сказал, ой, я в таких войсках был. Я не дал ему договорить. Я знаю. В панцире. Он говорит, откуда? Никто же не знает. Я говорю, я знаю. Откуда? Не знаю. Просто не знаю, и все.
Александр Евтушенко, Российское телевидение, пожалуйста.
Лев Константинович, ну, кроме всего прочего, кроме огня, когда вы горели в поезде, воды, когда вы там чуть не утонули в море, уж про медные трубы не говорю, кроме всего прочего, вы слывете знатным анекдотистом или анекдотчиком, не знаю, как. Какой ваш любимый?
Ой, у меня их много. Но они, знаете, ведь анекдоты тоже, они связаны с определенной ненормативной лексикой, иначе они становятся вялыми. Ну, много очень замечаний, анекдотов остроумных. Ну, я даже не знаю. Вот как раз вот по поводу первенства мира по футболу, да, где мы выглядели... То есть мы вообще не выглядели, потому что мы не участвовали. И такой анекдот замечательный. Мальчик говорит, папа, а ты кем работаешь? Он говорит, я футболистом. И голос матери из кухни. Да-да, мальчик, есть такая профессия, позорить родину. Или второй вот анекдот, когда игрок подбегает к судье и говорит, слушай, а где твоя собака? Во время игры подбегает. Ну, какая собака? Ну, собака твоя. Он говорит, у меня никакой нет собаки. Странно. Слепой, а без собаки.
Фарух Фарта, Афганистан, газета «Навидарес», пожалуйста.
Как я слышал и видел, вы работали или играли на 17-й час весна.
Я понял, да.
Я сам встретил, мы 10 дней были вместе с Юлианом Семеновым в Кабуле. Не только он был, еще была Фазу Алиев, Аким Селихов, Валерий Паваляев, Ниязов и других писателей России. Это фильм, когда мы посмотрели в Кабуле, первый раз я там посмотрел, и читал книгу тоже, слава богу, на персидский язык переводили, иранцев хороший переводили. Но об этом не обсудим, что фильм и кино, и сериал есть что-то. Разница, конечно, между ним видно. У меня интересный вопрос, это надо задавать на телеканалцев, но хочу, как и эксперт, вам задаю. Почему наши российские телеканалы, большинство, они идут, чтобы показать иностранных фильмов на своих каналах, большинство американских фильмов. Например, каждый день на весь канал более 10-15 фильмов, иностранные фильмы покажут. И 50 или 60% американские. И не покажут свои фильмы, которые очень классно, можно по духу, из души смотреть. А зачем такие проблемы?
Я тоже им же хочу задать этот вопрос. Конечно, вы мне, а я им. Потому что думаю, что все это зависит, опять же, от денег. Это видно. Покупаем дешевый эфир, забивают. И это выгоднее там материально. Но меня тоже это удивляет, даже не удивляет, а поражает, а часто возмущает. Ну, там макулатуру же показывают, все это американское, ну, чухня какая-то, там вообще даже...
Кроме пистолета и убивать, ничего нет.
Ну, конечно. Ну, кому-то выгодно это. А что это, то, что я сказал, становится фоном, привычкой, и уже выстрелы и мозги на стенке уже никого не удивляют, а вот нормально, так же, как и в жизни, мы постепенно привыкаем. Каждый день кого-то убивают, каждый день... Ах, там террористически, мы уже не содрогаемся, уже нет, мы не... Правда, опять и в Турции, сколько? 5? Ой-ой-ой, вот же как, а раньше как, смерть одного человека, катастрофа, а сейчас смерти тысячи людей, они не поражают, вот это ужасно. Так же, как с этими фильмами, уже никого не удивляет, смотрит так эту макулатуру американскую, а это макулатура на самом деле, не знаю, я тоже, как и вы, удивляюсь вместе с вами.
Скажите, пожалуйста, насколько важно, чтобы актер кино обязательно при этом оставался и актером театральным? Я знаю, что многие, если не все ведущие американские актеры, такие как и Джек Николсон, постоянно играют в театрах, несмотря на свою большую занятость, постоянно продолжают учиться театральному мастерству, в том числе и у приезжающих читать специально в Америку лекции российских режиссеров, таких как, например, Олег Табаков.
А вы знаете что? Однажды одного американского актера спросили, а чего ты так часто снимаешься в дурном кино? Он сказал, это мне дает возможность работать в театре. Это тоже связано с материальными делами. И вообще, я мог бы сейчас... можно я маленький эксперимент? Ваш любимый актер или актриса кино? Ну, на скидку.
Тихонов,
Так. Нет, ну еще актера назовите. Называйте меня.
Алиса Фрейндлих, Владимир Машков.
А?
Алиса Фрейндлих. Еще.
Жакова.
Так, еще.
А, тут надо несколько назвать?
Ну, конечно.
Сразу. Барбара Стрейзанд, Джек Николсон.
Нет, из наших.
А, из российских.
Быстрее.
Михалков. Лев Дуров.
Да хорошо, ладно. Вот все. Вы назвали одного чисто киношного актера, Тихонов, а всех остальных вы назвали театральных актеров. Понимаете, кино – это производство, а театр – это лаборатория. И вот Евстигнеев, Табаков, Казаков – все театральные актеры, а они все – Леонов. Блестящий театральный актер, и все блестящие играли в кино. А киноактеры очень редко, к сожалению, играли в театре. Многие вообще боятся, отказываются. Кино снимается фрагмент, а тут 3 часа, этот поезд тронется, и ты его должен вот в течение 3 часов этот локомотив тащить на себе и приехать к финалу, к такому, чтобы тебе пассажиры, и кто видел, как ты вел поезд, аплодировали. Вот это трудно. Вот, по-моему, ответил, нет?
Да, вполне. Я подумал, что, может быть, и правы были мэтры, в том числе российского театра, которые на заре кино запрещали своим актерам там сниматься. По традиции этой программы, теперь журналисты получают по минуте времени, чтобы сказать, что было самым главным в этой почти часовой беседе с Львом Дуровым. Александр Евтушенко, российское телевидение, пожалуйста.
Ой, да, самым главным была замечательная встреча с прекрасным актером, хорошим человеком. Спасибо большое, Лев Константинович, за то, что вы есть и продолжаете же быть. Не просто есть, но и продолжаете им быть, актером, человеком, я не знаю. Мне понравилась наша беседа. Мне вы понравились.
Спасибо.
Спасибо.
Фарук Фарда, Навидерас, Афганистан, пожалуйста.
Спасибо, Радио Свобода, что всегда с такими замечательными людьми строит мы встретим.
Спасибо.
Нам очень приятно. Я думаю, для слушателей тоже будет приятно ваш разговор.
Посмотрим, что они скажут. Ну,
самое главное, что, по-моему, и десятая часть этого, о чем хотел поговорить, в программу не влезла. Всегда убеждаешься, что час времени...
Это я вам не давал возможность задавать.
Это не так много. Но тогда в конце, это предупреждает, конечно, домашняя заготовка, еще одна грань творчества Левадурова, в числе прочего, он еще как... Замечательный поэт Владимир Вишневский тоже сочинял одностишие. Вот одно я нашел, которое мне безумно понравилось. «Никто ко мне не ходит на могилку». Я бы хотел, чтобы это одностишие оставалось актуальным как можно-можно дольше. Чтобы...
Нет, у меня есть еще «Я негодяй», но вас предупреждали. Вот. И про войну есть у меня одностишие. «Война, добыча цинка вырастает». Грустная.
Спасибо. Лев Дуров, народный артист.
Спасибо.
СССР, был в программе «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Журналисты Фарух Фарда, главный редактор «Афганской газеты «Новидерес», и Александр Евтушенко, российское телевидение. Координатор программы Карен Агамиров, продюсер Олег Львов, вел программу Владимир Бабурин.
В списке самых богатых людей Америки есть и выходец из бывшего Советского Союза – Сергей Брин.
Какой контроль? Может быть, в аулах у вас или же на территории Чечни, которая вам не подконтрольна?
Хамас готов заключить очередное перемирие с Израилем на 10 лет, но не признать его.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Из 450 депутатов украинского парламента в состав оппозиционного объединения вошли более 120.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Кажется, что мы возвращаемся к сталинизму, и это будет все подчинено одному правителю, который поменяет конституцию, и это будет достаточно авторитарно.
Я не знаю. Я не знаю, какой Россия будет через год. Кто это может знать?
Все зависит от Китая и от США, потому что и те, и другие претендуют на Россию.
Колонии, мировой. Так будет лучше.
Она будет худше, чем сейчас, потому что дети научаются у родителей. И так переходят из поколения в поколение.
А реально я не вижу перспектив. Дай бог, чтобы так осталось.
Если бы наши природные запасы правильно использовались, если бы все было разделено между гражданами, жили бы мы очень хорошо, как, например, в Объединенные Арабские Эмираты.
Я надеюсь, что через 20 лет мы все уже начнем забывать об ужасах межнациональных конфликтов и о том, что такое горячие точки.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 700, 15 130, 17 730 и 21 530.